Сегодня давайте мы с вами откроем 21 главу книги Иова. Только что в 20 главе закончил свое второе выступление Сафар. И в нем он опять говорил о преданиях, традициях, приводил в пример разные популярные в то время притчи. Он просто еще раз повторяет некоторые из тех обвинений, которые он уже говорил ранее Иову. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, разве ты не знаешь, что человеку все это известно уже давно, от самого начала, и отсюда пошли все эти притчи? Разве ты не знаешь, что веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно?» Это одна из тех самых старых притч, что веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно. В этих словах содержится намек на то, что Иов на самом-то деле беззаконник и лицемер. И потом в 19 стихе он обвиняет Иова в том, что он угнетал бедных, силой захватывал их дома, которых сам не строил. Иными словами, он не давал беднякам жить в их домах. И вот что он говорит в заключении в 29 стихе. «Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем». То есть беды, несчастья постигли его за то, что он поступал плохо. И отвечал Иов и сказал: «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить. А после того, как поговорю, насмехайся». Иов уже действительно очень устал от этих друзей, и он больше уже не заботится о том, чтобы выбирать слова повежливее. И в принципе, я могу понять Иова. Он ждет хоть какого-то сочувствия и утешения. Но вместо этого получает одни упреки. Эти люди просто убеждены в том, что Иов – нечестивый и грешный человек. Они не могут показать ему, в чем конкретно он грешит, хотя он и просит их показать ему. Они не могут показать ему этого, и все равно они твердо стоят на своем, и Иов никак не может переубедить их. Поэтому он говорит: «Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое». Иов видит всю глупость этих обвинений, которые предъявляют ему друзья. Они говорят, что праведный всегда будет успешен и будет процветать. Если ты действительно праведный человек, тогда ты будешь процветать, что это будет следствием твоей праведной жизни. Но если ты нечестивый, тогда тебе придется испытывать много несчастий. Поэтому, если тебя постигло какое-то несчастье, это верный знак того, что ты нечестив, а благосостояние и успех — верный признак праведности. Вот это основное положение этой лжефилософии. В Новом Завете мы находим слова, которые полностью отвергают эту философию, что благочестие якобы это путь к благосостоянию. Там сказано: «Удаляйся от таких, которые говорят, что благочестие служит для прибытка». Итак, Иов опровергает их философию, просто приводя очень простые и конкретные факты. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, коровы их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. Иными словами, они умирают быстро, им не приходится долго страдать перед смертью, Они живут себе, дети их счастливы, они танцуют, веселятся, они вроде бы процветают, а потом они умирают мгновенно, они долго не мучаются перед смертью. А между тем они говорят Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему?» Иными словами, они высмеивают Бога, они презирают Его. «Зачем это я буду служить Богу? Мне и так хорошо, у меня все есть, зачем мне какой-то Бог? Обойдусь как-нибудь без Него, у меня все в порядке». Вот так, говорит Иов, живут нечестивые. Вы говорите, что нечестивые получают по заслугам, нечестивые падут, нечестивые находятся под проклятием. Но я-то вижу совсем другую картину. Нечестивые, похоже, очень часто процветают и имеют все, что только пожелают. Кстати, в 72-м псалме именно этот факт и послужил камнем преткновения для его автора. Посмотрите на этот псалом. Псалмопевец наблюдает практически ту же самую картину, что и Иов. Он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Он начинает этот псалом фразой, которая является одной из самых основных и главных истин. «Я твердо знаю, что Бог благ. Я знаю это». И действительно, очень важно всегда знать и помнить это. Очень важно знать те основополагающие истины, на которых вы стоите, которым вы всегда сможете прибегнуть, потому что отнюдь не всегда вы будете способны понимать, почему то или иное случилось с вами. Вы не будете понимать всего. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь в жизни с чем-то, что вы не понимаете, вам нужно держаться за что-то, что вы понимаете, за что-то, что вы знаете, есть истина. И одна из таких истин – это то, что Бог благ. Бог благ, Он хорош, и я знаю это. Но, говорит псалмопевец, я знаю, что Бог благ, но... А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их. Он то же самое говорит. Им не приходится долго страдать перед смертью. Они умирают как-то мгновенно, без особых мучений. И крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят: как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Видите, псалмопевец наблюдает практически ту же самую картину, что и Иов, что нечестивые очень часто живут припеваючи, без проблем, и процветают. Иов говорит, что дети их с ними пред лицом их, беды, похоже, обходят их стороной, валы их оплодотворяют, коровы их рождают телят, они не умирают, они процветают, и они просто благословлены. И при этом они проклинают и хулят Бога, они говорят: мне не нужен никакой Бог, мне и без Него хорошо, все меня и так устраивает. Псалмопевец заметил то же самое. Он говорит, что я чуть было не пошатнулся из-за этого, чуть было не упал, когда увидел такие дела. Это привело его к неверным заключениям. Он сказал: так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Какой же смысл тогда поступать правильно? Посмотрите, как хорошо живут нечестивые. А я тут пыхчу, стараюсь поступать правильно и терплю только одни неприятности. Каждый день меня бьют, ругают, постоянно какие-то неприятности, денег не хватает. Какой тогда смысл служить Богу? И думал я, говорит он, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Видите ли, очень часто наша проблема состоит в том, что мы слишком близоруки. Мы видим только то, что видимо, и потому мы притыкаемся. Мне невозможно понять все эти несправедливости, которые существуют в жизни. Мне невозможно понять, почему беззаконники очень часто процветают, а благочестивые, наоборот, страдают. Это несоответствие, которого я не понимаю. Я знаю, что Бог благ, я знаю, что Бог праведен, я знаю, что Бог справедлив. Однако я не знаю, почему хорошие, благочестивые люди вынуждены страдать. И я не знаю, почему нечестивые люди, которые хулят Бога, которые вообще знать ничего не хотят о Боге, так часто процветают. Всегда похоже в хорошем здравии. Проблемы словно стороной их обходят. Доколе не вошел я во святилище Божие. Я чуть было не упал, моя нога едва не подскользнулась. Что же он увидел во святилище Божие? Он увидел то, что будет в конце. Я уразумел конец их. Я увидел то, что не видел ранее. Я заглянул в вечность. Я стал смотреть на все в масштабе вечности. И только теперь, когда я уже больше не смотрю только на сегодня или на завтра, но смотрю с позиции вечности и вижу, какой конец подстерегает нечестивых, я уже больше им ничуть не завидую. Как можно завидовать нечестивым, которые будут брошены в ад? Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Мне не в чем им больше завидовать, когда я знаю, что ожидает их в конце. Пребывание во святилище Божием всегда должно оказывать на нас подобное действие. Оно должно расширять поле нашего зрения. Потому что на самом деле мы столько времени проводим в миру, на работе, в институте, школе и так далее, что в воскресенье мы приходим в церковь, такие побитые, измотанные, от этого непрестанного контакта с этим чуждым для нас миром, потому что в действительности мы и есть только странники и пришельцы на земле. Мы живем в чуждом для нас мире, мире, который находится во вражде с Богом, который отвернулся от Бога. Если вы живете в общении с Богом, тогда вы живете в чужом для вас мире. И святилище Божие — это то место, где Бог дает вам возможность увидеть более полную и широкую картину происходящего. И тогда я больше уже не оцениваю жизнь в каком-нибудь мелком масштабе, какая трудная была неделя, а оцениваю все с позиции вечности. Уже немного осталось, жизнь так коротка, скоро я буду с ним в его преславном царстве. Как мне повезло, что я могу знать его, как мне повезло, что он любит меня, что он избрал меня и сделал меня своим детем, и я буду вместе с ним навеки. Видите? Когда вы начинаете смотреть на все с позиции вечности, вы освобождаетесь от той близорукости, которая поразила весь мир. Тогда Бог открывает наши глаза, когда мы входим в Его святилище. Он дает нам увидеть все другими глазами, с другой позиции. И вот Иов говорит все эти слова с той позиции, что только находится перед его глазами. Мы тоже часто поступаем именно так, когда мы находимся в страдании. Иов смотрит на нечестивых. Он, как и псалмопевец, видит то, что они живут без проблем и процветают. И эта реальность совершенно и полностью расходится с тем, что говорят ему друзья. Иов опровергает их слова. Они ошибаются. То, что они говорят, это неправда. Они говорят, что с лицемером ничего не случается. нечестивые не изгоняются, и наоборот, они процветают и не имеют никаких проблем. На это-то и указывает Иов своим друзьям, и он доказывает им, что их мнения ошибочны. И теперь Иов начинает заглядывать немного вперед. Стих 17. «Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем». Мне интересно, был ли Давид знаком с книгой Иова, когда он писал свой первый псалом? Помните, что он говорит там о нечестивых? Не так нечестивы, но они как прах, возметаемый ветром. Он заимствует эти слова у Иова. Скорее всего, Давид был очень хорошо знаком с этой книгой. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его, пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит игорных? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом, а другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. Почему так случается? Нам это неизвестно. Почему кто-то умирает в полноте, а кто-то в бедности? Кто-то умирает в печали и болезни, а кто-то мгновенно и сразу же. Почему так происходит? И они вместе будут лежать в прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями? Иов говорит, вы научились таким словам от путешественников, от незнакомцев, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону. Или, если быть точнее, на день погибели пощажен бывает злодей, на день гнева он сбережен. Иными словами, Бог будет судить их. Но это не значит, что это обязательно произойдет в этой жизни. Кто представит ему пред лице путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают как гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Иными словами, в них отсутствует какой бы то ни было смысл или логика. И далее в 22 главе в спор вновь вступает Елифаз. И опять все идет по накатанной колее. Он обвиняет Иова в нечестии. Он очень много выдвигает против него обвинений, причем самых гадких. Он говорит, разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою? Иными словами, неужели ты думаешь, что от тебя есть какая-нибудь польза Богу? Какая ему выгода с того, что ты праведен? Ему нет никакой пользы от того, что ты сможешь оправдаться. Но верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, ни за что из полунагих снимал одежду. Утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Вот такие обвинения он выдвигает в адрес Иова. Они не доказаны, он просто сам придумал их, им нет никаких доказательств. Иов не сразу отвечает на эти обвинения, но через несколько глав он все-таки ответит на них. Мы прочитаем его ответ в главе 29 или 30. Но вы знаете, поразительно, как в то время ценилось гостеприимство. И негостеприимство рассматривалось как большое нечестие. Если вы не давали человеку напиться, если вы не давали ему кусочек хлеба, или вы не прилагали усилия к тому, чтобы помочь бедным, вдовам и сиротам, это считалось огромным нечестием. Мне кажется, что это большая трагедия нашей современной культуры, что мы настолько сосредоточены на себе и своих проблемах, что мы фактически даже не знаем о тех нуждах, которые есть у окружающих нас людей. Мне очень трудно понять тех людей, которые тратят кучу денег на себя, на разные свои удовольствия, а на бедных и нуждающихся вообще не обращают внимания. Они ничуть не задумываются о том, чтобы потратить достаточно кругленькую сумму на то, чтобы приукрасить свою плоть. Но если к ним подойдет кто-то, кто находится в большой нужде, им это очень не нравится. Лучше иди у кого-нибудь другого попроси. В библейские времена это считалось большим нечестием, и мне кажется, что оно и по сей день осталось нечестием. Я не думаю, что есть какое-то оправдание тому, что мы роскошествуем, в то время как другие люди испытывают огромные трудности. Когда люди голодны, когда они находятся в нужде, мне думается, что нам нужно быть более чувствительными к нуждам окружающих. В Англии есть такое движение, которое называется общинной, или, как у нас бы сказали, коммунальной жизнью. Я не могу согласиться с этим движением, потому что мне кажется, что они чересчур уж давят на людей. Сторонники этого движения призывают людей, у которых есть, скажем, машина ценой в 30 тысяч долларов, продать ее и купить машину подешевле, где-то за 5 тысяч, а оставшие 25 тысяч раздать бедным. Если вы живете в квартире стоимостью в 100 тысяч долларов, а на самом деле вам достаточно квартиры за 30 тысяч долларов, продайте ее и остатки раздайте нуждающимся. Это движение было очень сильно распространено в Англии. Я, в общем-то, не совсем согласен с этим движением, но тем не менее, я просто глубоко убежден, что если Бог благословил нас, это не для того, чтобы обвешать себя с ног до головы золотом и серебром, тогда как кругом много тех, которые живут в нищете и голоде. Иаков обращается к богатым и говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедена молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет». Иисус говорил, как трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому. Почему? Потому что те, кто желает богатства, впадают в многочисленные и разнообразные искушения, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Если Бог благословил нас чем-то, то это для того, чтобы мы могли поделиться этим благословением с другими, с теми, кто находится в нужде. А если мы закроемся от нужд тех, которые живут рядом с нами, от нужд своих братьев и сестер во Христе, и будем тратить все только на себя, на свои удовольствия и желания, которые в сущности-то просто ничто, тогда Бог, вне всякого сомнения, будет судить нас за это. Они обвиняют Иова во всех этих нечестиях. И это действительно очень ужасное обвинение. Они якобы обнаруживают нечестие Иова из-за того, что он так поступал, 10 стих. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Он сейчас ошибочно обвиняет Иова. Он говорит: «Иов, ты говоришь, откуда знает Бог, как он может судить сквозь облака, как он может увидеть тебя, когда на улице пасмурно? Бог же на небесах, он не может ничего видеть сквозь облака». Но Иов ничего подобного не говорил. Сафар просто все это выдумал, чтобы было в чем обвинить Иова. Ты говоришь, облака завесы его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» А он наполнял домы их добром. Но совет нечестивых: «Будь далек от меня». Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им: «Враг наш истреблен, а оставшиеся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое». Итак, он советует Иову искать Бога и сблизиться с ним. «Сблизься с Богом, Иов, и будешь спокоен. Слушай, что он говорит тебе, и следуй за ним. И будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои». И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. То, что со мной произошло, гораздо хуже всех моих жалоб. Мои стоны отражают лишь самую малость того, что у меня происходит внутри. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Ты говоришь мне искать Бога и у него обрести покой, но если бы я только знал, где найти его!» Глубоко в сердце каждого человека есть это огромное желание и жажда по Богу. Каждый человек ищет Бога. Генри Друмонд, автор книги «Естественное и сверхъестественное», приводит в ней такой факт, что в клеточной протоплазме каждого человека есть такие особенные волоконца, которые прямо тянутся к небесному Отцу. О, если бы я знал, где найти его! Столько людей вопиют об этом, они ищут Бога, но как часто, порой, мы ищем не там, где надо. Как говорит в 8 и 9 стихах Иов: «Но вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Как я хочу найти Бога!» Он говорит в 6 стихе, что он не стал бы, как вы, состязаться со мной. Он бы помог мне, он бы укрепил меня, он бы дал мне сил. О, только бы мне найти его! Я уверен в этом, но я везде ищу его. Я смотрю впереди, сзади, слева, справа. Я знаю, что он здесь, но я не вижу его, я не могу найти Бога. Он смотрит на физическое. Он пытается найти Бога в физической форме. Но это невозможно. Вы не найдете Бога в материальной форме. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И Бог ищет именно таких поклонников. Сафар ранее сказал Иову: Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Это невозможно. Бога нельзя постигнуть своим умом. Поразительно, сколько людей пытаются понять и постичь Бога своим интеллектом. Это становится для них самым настоящим камнем преткновения. Но если для того, чтобы найти Бога, вы должны бы были быть каким-то просто гением, тогда посмотрите, сколько бы из нас были лишены такой возможности. Но поскольку Бог любит всех людей, даже ребенок в состоянии найти его. Все эти ученые-мужи и профессора могут заявлять, что они агностики, в то время как маленький ребенок может жить и знать Бога, петь о нем, говорить о нем. Из уст младенцев и грудных детей Бог устроил себе хвалу. Иисус взял однажды маленького ребенка, поставил его посреди своих учеников и сказал им: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Видите ли, это сводит на нет наш интеллект. Мы с вами привыкли думать, что своим умом мы можем разрешить все свои проблемы. Но это не так, мы не в состоянии этого сделать. Человек не может постигнуть тайны Божии с помощью своего интеллекта. Бога можно постичь только сердцем ребенка, верой. Но все это происходит в духовном мире. Поэтому для того, чтобы постичь Бога, нужно оставить материальное и сделать шаг веры в духовную сферу. Ваш интеллект играет только крошечную роль в понимании Бога, потому что Бог хочет, чтобы все люди могли познать Его. И потому Он преподносит нам это на нашем уровне, чтобы мы были в состоянии понимать и знать Его, и жить с Ним. Это так здорово! Итак, Иов взывает: «О, если бы я знал, где найти его! Но я уже со всех сторон искал его!» Но Иов, посмотри наверх! Почему происходит так, что мы ищем Бога со всех сторон, вместо того, чтобы просто посмотреть наверх? Да потому что человек всегда пытался свести Бога до своего собственного уровня. Это называется антропоморфическая концепция Бога, то есть представление о Боге как о человеке. Это довольно-таки распространенное явление, потому что чаще всего тот Бог, которого создает себе человек, это отображение самого человека. Вы никогда не задумывались над тем, как сильно вы любите самого себя? Если кто-то говорит, что он ненавидит себя, это неправда. Он просто хочет привлечь к себе внимание. «Я такой ужасный человек!» А на самом деле он хочет, чтобы вы сказали ему: «Нет, ты замечательный человек. Мы действительно очень сильно любим самих себя». Вы, наверное, слышали такую фразу, что чем дольше люди живут бок о бок, тем больше они становятся похожи друг на друга. Знаете, как объясняют это психологи? Что вы настолько влюблены в себя, что когда вы ищете себе спутника жизни, вы очень часто останавливаете свой выбор на том, кто похож на вас. А потом люди говорят: они так долго прожили вместе, что стали даже похожи друг на друга. Да все это потому, что когда-то вы выбрали человека, который походил на вас, вот и все. Когда вы разглядываете фотографии, особенно групповые, кого вы ищете на них в первую очередь? Конечно же, себя. Короче говоря, человек создает увеличенную проекцию самого себя. Если бы я был Богом, я был бы вот таким. Если бы я был Богом, я бы сделал вот это. Если бы я был Богом, я бы жил вот здесь. Если бы я был Богом, я бы вот так ответил. И таким образом его Бог становится просто копией его самого. Он сначала как бы доводит себя до уровня необъятного, а потом поклоняется этому образу, а точнее говоря, своей собственной копии. Как часто мне приходится слышать, как люди говорят: «Я ума не приложу, почему Бог позволил этому случиться со мной?» И вы знаете, что они подразумевают под этим? Что если бы я был Богом, я такой ошибки не допустил. Если бы я заправлял Вселенной, я бы мудрее поступил, я бы придумал гораздо лучший план. Если бы только я правил во Вселенной, мир бы был совсем другим местом. О, если бы я знал, где найти его. Не по своему уму, не путем интеллектуальных поисков, не путем раздувания самого себя. Бога можно найти только в Иисусе Христе. Кто видел меня, сказал Иисус, видел Отца. Я есть им путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. О, если бы я знал, где найти его. Иисус отвечает: «Придите ко мне». Те, кто приходят к Нему, находят Бога. Начиная с малых детей, кончая докторами наук, все мы должны прийти к Нему одним и тем же путем. Отложить в сторону свой интеллект и припасть ко кресту Иисуса и сказать: «Господь, будь милостив ко мне, грешнику». Только там я могу найти Бога. И вот после того, как Иов говорит, как мне найти Бога, он приходит к классическому заключению. Посреди несчастья, депрессии, агонии, он откапывает такие чудесные сокровища, а потом снова впадает в депрессию. Он как бы на какое-то мгновение поднимается на высокую гору, с его уст срываются слова восхищения, а потом, в следующее мгновение, он снова прыгает в свою яму. И так на какое-то мгновение он снова восходит на эту гору и говорит: «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Я не могу найти его, я не вижу его, но он знает путь мой. Где-то глубоко внутри, в нем живет вера, которая помогает ему держаться. Да, ему очень трудно сейчас, потому что он не может понять, почему он испытывает эти проблемы, но в нем твердо живет вера. Его невозможно поколебать, потому что глубоко, глубоко внутри его сокрыты некоторые основополагающие истины. Я знаю, что Богу известен мой путь. Если Он захочет испытать меня, я выйду как золото. У Бога есть какое-то намерение, и я пройду через это испытание. Я выйду из него, выйду очищенным. Может быть, именно об Иове думал Петр, когда писал следующие строчки: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И далее он говорит: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Петр говорит о том, что Бог очищает нас от всей грязи и нечистот. Иов говорит именно об этом, об очищении от всей нечистоты. И когда я выйду, я буду как золото, я буду очищен. Бог посредством этого очищает меня. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповедей уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Эти слова Иова имеют большое значение. Во-первых, они указывают на то, что в его время Слово Божие уже имелось в рукописном варианте. Уже во времена Иова, который, возможно, был современником Моисея или даже жил раньше, но уже в то время у них были слова, которые почитались Словом Божиим. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Насколько ценным является для вас Слово Божье? Видите ли, есть человек душевный и есть человек духовный. Те, кто был рожден свыше, представляют из себя и то, и другое. И вот отсюда-то и происходит трение. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Они полярно противоположны, и между ними идет постоянная борьба. Вы знаете, я очень внимательно слежу за тем, чтобы мой душевный, плотской человек получал достаточно пищи, и своевременно, причем хорошей пищи. Признаюсь, иногда я, конечно, даю ему всякую ерунду, но, в принципе, я стараюсь следить за тем, что я ем. Я не ограничиваю себя в еде, я просто слежу за тем, что в меня поступает. Мне очень нравится хлеб из отрубей. Я люблю, чтобы еда была сбалансирована. Я внимательно слежу за тем, чтобы в этой моей машине всегда было топливо, чтобы она могла все так же хорошо работать. Но вы знаете, что поразительно? Что я столько усилий прилагаю к тому, чтобы накормить своего душевного человека, и как мало я обращаю внимание на то, чтобы кормить своего духовного человека. Просто потрясающе, сколько всякой ерунды мы впихиваем в духовного человека. Еду, которая ни капли не способствует его здоровью, которая, наоборот, приводит к духовному малокровию. Но посмотрите, что говорит Иов. «Слово его я хранил больше, нежели мои правила». Интересно то, что в английском переводе сказано «нежели пищу». Для меня гораздо важнее подкрепиться Словом Божьим, чем котлетами с пюре. Очень важно, чтобы у каждого из нас было такое же отношение к духовной пище и духовному человеку, чтобы мы все так же желали постоянно давать пищу своему духовному человеку. И есть только одно блюдо, которое может действительно накормить и напитать нашего духовного человека – это Слово Божье, Библия. Это та самая еда, которая так нужна духовному человеку. Ее нужно есть. Иов говорит, глаголы уст его я хранил больше, нежели мои правила, но после этого он вновь погружается в отчаяние. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего? Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Вы обвинили меня во всем этом, но есть некоторые люди, которые межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя». У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их, жнут они на поле, не своем, и собирают виноград у нечестивца. Ноги ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей, и, не имея убежища, жмутся к скале, отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог, заставляют ходить на диме без одеяния и голодных кормят колосьями, между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умершляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лице. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Они делают свои грязные делишки ночью. Они не рискуют делать этого днем, при свете. Слишком уж это опасно. Как сказал Иисус, люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, не рождавшую, и вдове не делает добра. И опять на сцене появляется Вилдад. Ему уже больше нечего сказать Иову. Да, в общем-то, все они к этому моменту уже немного сникли. Они уже не могут больше идти против логических умозаключений, к которым приходит Иов. Ему, в принципе, удалось оправдать себя перед ними. Глава 25. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих, есть ли счет воинством его, и над тем не восходит свет его, и как человеку быть правым пред Богом?» Иов, ты никак пытался оправдаться пред Богом, но как человек может быть правым пред Богом? Знаете, человек действительно не может никак оправдаться пред Богом без Иисуса Христа. Это невозможно, чтобы праведный Бог прощал бы просто так грехи без участия Иисуса Христа. Но об этом мы поговорим когда-нибудь в следующий раз, когда будем говорить о проблемах в христианской жизни. И как быть чистым, рожденному женщину? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его, тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. И далее в 26 главе мы читаем ответ Иова. «И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя? Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них, преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Авадону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Интересные слова. Помните, что книга Иова, по всей вероятности, одна из самых древних книг в Библии. Ей может быть столько же лет, что и книге Бытие, а может быть, она еще и старее. Может быть, она была написана и до Бытия. И Иов говорит здесь, что Бог повесил землю ни на чем. А теперь сопоставим это со всеми научными теориями, существовавшими в то время. Ученые того времени, самые умные люди, утверждали, что Земля держится на слонах. Но интересно, а на чем стояли слоны? А здесь Иов говорит, что Бог повесил ее ни на чем. Это действительно очень занимательно. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. А сколько всего воды содержится в облаке? Иов говорит, он всю ее заключил в облако, но облако не прорывается. И хоть в нем, по сути, не так уж много материи, можно спокойно пройти сквозь него, но он удерживает всю эту воду в одном облаке. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его, силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость, от духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем, а гром, могущество его, кто может уразуметь? И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «Жив Бог, лишивший меня суда и вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Крепко держал я правду мою и не опущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Иову, похоже уж, очень надоело разговаривать с этими людьми. Он говорит: «Послушайте, мне плевать на то, что вы тут говорите. Я не уступлю своей непорочности, доколе не умру. Не скажут уста мои неправды. Я не стану признавать, что я грешник только для того, чтобы сделать вам приятно. Я не могу признать ваши слова справедливыми. До конца своих дней я не откажусь от своей праведности. Я буду крепко держаться за нее и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои». Таков был ответ Иова своим друзьям. Немного позже мы увидим, что Иов отвечает Богу. И тот ответ будет несколько отличаться от этого. Что приводит меня к одному очень интересному заключению. Мне кажется, что это неверно, когда мы пытаемся в чем-то убедить своих друзей. Мне кажется, что слишком часто мы оказываемся в таком положении, когда мы навязываем кому-то комплекс вины. Неужели тебе не стыдно за то, что ты сделал? Это же ужасно! И какова ответная реакция? Самозащита. Я не хочу, чтобы кто-то навязывал мне чувство вины. Ты лицемер. Ты же так же поступал. Я начинаю защищаться. Я не позволю никому навязывать мне чувство вины. Мне это очень не нравится. Я противлюсь этому. Вот и друзья Иова. Они пытаются пробудить в нем чувство вины. «О, смотри, что ты натворил!» Но Иов отвечает им: «Знаете, я не собираюсь признавать вас справедливыми. Я не уступлю своей непорочности, своей праведности. Я буду держаться ее». Но когда в разговор вступил Бог, дело приняло совсем другой оборот. И это приводит меня к мысли, что вместо того, чтобы навязывать людям чувство вины за то, что они натворили, или что они делают, лучше, если мы просто будем просить Бога, чтобы Он сам явился им. А когда Бог является человеку, это всегда приводит к тому, что я начинаю видеть себя в Его свете, и я уже не могу не сказать: «Горе мне, ибо я человек грешный». Тогда я начинаю видеть все свое нечестие. И Иов, когда Бог явился ему, просто воззвал к Богу с мольбой о прощении. И нам нужно вынести из этого урок. Вместо того, чтобы порождать в людях неприязнь и противление, пытаясь воззвать к их совести, лучше просто молиться и просить Бога, чтобы Он сам Духом Своим обличил их. Господи, явись им, яви им свою праведность, чтобы они могли увидеть себя в Твоем свете. И это приведет к совершенно кардинальным переменам в отношении, тогда как все мои самые лучшие попытки закончились бы только тем, что человек еще больше стал бы защищаться, еще тверже настаивал бы на своей непорочности. Так что друзья Иова не были успешны в своих попытках переубедить его. «Враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня, как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его?» Хороший вопрос. Какая надежда лицемеру, даже если он приобретет весь мир, когда исторгнет Бог душу его? Иисус говорил, что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Иов практически сказал то же самое. Иисус подтвердил эту мысль только другими словами. Какая польза будет лицемеру, если он приобретет здесь все, но Бог исторгнет его душу? Что тогда останется? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот все вы и сами видели, и для чего вы столько пустословите? Вы же все это видели сами. Вы же знаете, что это так. К чему тогда это пустословие? Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Иными словами, вам не удастся получить от этого удовольствие. Может, вы искупите все это богатство, но кто будет пользоваться им? Когда вы умрете, кому оно достанется? Вы не сможете взять его с собой. Иов прекрасно видит, в каком положении находятся лицемеры и нечестивцы. Друзья обвиняют его в том, что он якобы говорил, что у беззаконников и нечестивых не жизнь, а малина. Иов отвечает им: «Нет же, вы неправильно меня поняли. Я знаю, что придет их день. Я вовсе не имел в виду, что так всем стоит жить. Я знаю, к чему приведет такая жизнь. Я вовсе не защищаю их образ жизни, потому что однажды они погибнут, они потеряют все, что имеют, они исчезнут с лица земли. Может, они и наготовят себе всего, но надевать это будет кто-то другой. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, и таким не встанет, открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него. Устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его». Глава 28. И теперь Иов несколько меняет направление своей мысли. Он говорит: «Есть такие места, где люди находят серебро, золото, железо. Они выкапывают шахты и вытаскивают их оттуда. Они с корнем опрокидывают горы, в скалах просекают каналы, и стези туда не знает хищная птица, и глаз коршуна не видел тех мест. Он останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается? И где место разума? Человек очень высоко ценит золото и серебро. Он готов пожертвовать многим, чтобы добыть золото. Он будет ползать по этим темным шахтам. Он готов весь перепачкаться, только чтобы найти золото или серебро. Но где можно найти мудрость? Где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: «Не во мне она», и море говорит: «Не у меня». Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Мудрость невозможно купить. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего. И приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский. Чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А Вадон и смерть говорят: «Ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и он ведает место ее. Ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: вот страх Господен есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Мудрость имеет гораздо большую ценность, чем драгоценные камни, чем золото. Ее нельзя купить. Ни мудрость, ни разум. Человек знает, как искать золото. Он научился извлекать его из земли. Но мудрость и разум, где их найти? У Бога есть мудрость и разум. Он сам сказал об этом, и мы только что прочитали его слова о том, что страх Господен и благоговение пред Богом являются истинной мудростью. И удаление от зла — это разум потрясающий. Далее глава 29. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал...» Ему много есть что сказать. Вилдад молчал, и Иов решил: «Но я тогда еще кое-что скажу». И теперь Иов начинает с печалью вспоминать время до того, как с ним все это произошло. Он как бы оглядывается на ту славу, которая сопровождала его в прошлом. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня». Иов вспоминает своих детей, все 10 из которых погибли при том несчастном случае. И вот он вспоминает тот день, когда они были еще детьми и со всех сторон окружали его, сидели у него на коленях. «Когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея. Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного». И теперь Иов дает ответ на все те обвинения, ложные обвинения, которые они выдвигали против него, и рассказывает, что же он делал в действительности. «Я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многи, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». Итак, Иов вспоминает свою былую славу. Люди раньше приходили к нему за советом, они прислушивались к его словам, они уважали и ценили его. А теперь в 30 главе он говорит о своем теперешнем состоянии. Точно так же, как славно было его прошлое, так плачевно его настоящее. «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном, люди отвержены, люди без имени, отребье земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищую разговора их. Даже они смотрят на меня сверху вниз. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Когда кто-то плюет тебе в лицо, это самое настоящее оскорбление. И не только в восточной культуре, но на Востоке это еще и знак огромного презрения и пренебрежения. Когда в наше время идешь по Израилю, нередко можно увидеть ненависть в глазах проходящих мимо арабов. И очень часто они даже плюют в вашу сторону, а иногда даже в лицо. Это просто знак полнейшего презрения к вам. Это, пожалуй, самое большое оскорбление, которое восточный человек может нанести вам. У нас есть один друг, который был миссионером на острове Окинава, что в Японии. Жители этого острова были очень негативно настроены против американцев после войны. И его сын, который ходил в первый класс, вынужден был посещать школу, в которой учились одни японцы. И каждый день, когда он возвращался домой из школы, его родителям приходилось купать его, потому что он буквально весь был покрыт слюной. Так местные дети давали ему понять, как они ненавидят и презирают его за то, что он американец. Его отец так переживал из-за этого, что даже подумывал о том, чтобы уехать оттуда и вернуться домой. Но его маленький сын сказал ему тогда: «Я делаю это для Иисуса. Так что ничего страшного. Я молюсь, чтобы Господь помог им узнать Его любовь, и, может быть, я смогу показать им любовь Христа». Он рассказывал, что это было просто невыносимо видеть, как твой сын приходит домой изо дня в день, весь мокрый, с ног до головы. Иов говорит здесь о том же. И вы знаете, они не просто плевались слюной, они харкались в него. Уж простите за такое слово, но это именно так и было. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. Он говорит здесь о Боге. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. То есть он ставит мне подножку. А мою стезю испортили, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось, величие мое и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, да не скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкую рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбила ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылую, и свирель моя голосом плачевным. Да, представляете, в каком тяжелом, жалком состоянии оказался Иов. Он был на вершине, его уважали, ценили, а теперь он пал на самое дно, на самое-самое дно. Но в 38 главе наконец-то появляется свет. Так что приободритесь. Скоро мы вылезем из этой ямы, как долго мы здесь сидели. Но правда, как часто нам самим приходится переживать такие трудности, когда мы не можем понять их, и в тот момент нам кажется, что такое состояние длится уже целую вечность и никогда не закончится. Говорят, что время — это понятие относительное. Я убежден, что это правда. Если у вас в жизни происходит что-то очень хорошее и приятное, это время, кажется, пролетает мгновенно. Но если вам очень тяжело или больно, тогда час может показаться вечностью. Так что время действительно относительно. Иову тоже казалось, что он уже целую вечность находится в таком состоянии. Точно так же, как и вам иногда, когда у вас появляются какие-то трудности или испытания, кажется, что это длится уже нескончаемо долго. И тогда вы вопиете: «О, Боже, почему?» Если у вас нет этих основополагающих истин, как у Иова, на которые вы могли бы опереться в такие трудные моменты, тогда вы непременно упадете. Это одна из основных мыслей книги Иова. Необходимость иметь под собой твердое основание, непреложные истины, на которых бы держалась ваша жизнь. Бог благ, Бог праведен, Бог любит меня, я знаю это. Но я не знаю, почему в то время, как Он меня любит, Он позволяет некоторым вещам случаться со мной. Он позволяет мне испытывать печаль, горе, боль. Но даже тогда я должен успокаиваться тем, что я знаю, что Он любит меня, и что все, что со мной происходит, прошло сначала через Его любящие руки. Бог знает все мои пути. Пусть Он испытает меня, и тогда я выйду как золото. Отче, мы благодарим Тебя за Твою любовь и за Твою благость. Будь терпелив к нам, когда мы пытаемся понять то, что недоступно нашему пониманию. Твои пути, Твои намерения, Твою работу. Помоги нам, Господь, ходить в Твоей любви. И пусть Дух Твой Святой укрепляет в нас веру во имя Иисуса Христа, молим. Аминь.